Дорогая церковь, братья и сестры, я также, в свою очередь, вас поздравляю с этим торжественным, радостным праздником входа нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Мы откроем вместе с вами Евангелие, и я предлагаю один текст, который записан в послании к евреям, в 5 главе, стих 7. «Он, Иисус Христос, в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение». Аминь. Мы говорим сегодня, поздравляем друг друга с этим радостным, светлым праздником, и применительно к этому читаем эти тексты. Текст, который прозвучал сейчас, на первый взгляд, не совсем подходящий к празднику, скажет кто-то из вас, и может сделать замечание по праву, сказать: «Брат, ты, наверное, что-то перепутал». Нет. Мы слышали эти тексты, и мы знаем, о чем идет сегодня речь, и мы можем еще раз прочесть этот текст. Они звучали. Мы говорим о том, что мы, евангельские христиане, проповедуем христоцентричное Слово Божие. И проповеди наши концентрируются на Иисусе Христе. И сегодня все, о чем мы говорим и размышляем, действительно, наш Господь Иисус Христос. Он в центре этой торжественной истории, о которой мы слышали. И если еще раз напомнить, то мы слышим, и они отдаются в нашем сознании такими знакомыми этими текстами, когда Он говорит ученикам Своим: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, вы найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязавший его, приведите». И дальше: «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, Иисус сел на него». И дальше речь идет о том, что и предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали, говоря: «Осанна, благословенный, грядущий во имя Господне». Такое торжество! И мы можем сказать: при чем здесь сильный вопль? Иисус Христос на этом осленке въезжает торжественно, как царь, и определенные почести ему оказываются. Но есть одна деталь, о которой говорит евангелист. Один из евангелистов, и мы об этом уже слышали в проповеди брата Алексея. Евангелист Иоанн говорит: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». И сегодня я хотел как раз и поговорить о том, что есть слезы Иисуса. Опять кто-то может возразить и сказать: радостный, торжественный праздник, почему мы должны печалиться или говорить о том, что вызывает слезы? Мы знаем праздник День Победы в нашей стране, его очень широко празднуют, сознательно празднуют, потому что все поколения, живущие в этой стране, понимают, о чем идет речь. И один из авторов, составивший слова этой песни, они звучат так, что это праздник со слезами на глазах. И вот это приблизительно то же самое. Этот праздник, праздник торжественного входа в Иерусалим, он праздник со слезами на глазах у самого Иисуса Христа. Мы прочитали с вами, что Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Сколько раз плакал Иисус Христос? Можно задавать этот вопрос, искать ответа на него, но я думаю, самый простой и правильный ответ – не один раз, не два, не три, а много раз. Наш текст говорит, что с воплем и со слезами в одни плоти Своей. Сколько дней этих плоти Его? Можно долго обсуждать и говорить, что это именно только то время, когда Он находился в этих особых страданиях в Гефсиманском саду. Но мы говорим с вами о земной жизни, рассуждаем Иисуса Христа, об этих 3,5 годах Его служения, как мы говорим, общественного служения. И когда Он совершал это служение, Он подошел к заключительной фазе периода этого служения и это вот эта неделя, в которую мы с вами снова вступаем, чтобы размышлять о страданиях Иисуса Христа, чтобы размышлять о том, что есть Божий план спасения и личное отношение наше к этому. Текст говорит нам о том, что именно в одни плоти своей, когда Иисус находился на земле, Он молился. Сколько раз молился Иисус, нам говорит Священное Писание, много раз. Он уединялся, Он вставал рано, Он уходил в пустынные места, Он совершал молитвы и, конечно, со слезами. Пророк Исаия говорит о том, что Иисус будет, Он говорит, муж скорбей и изведавший болезни. И из этого описания следует, что во время своего земного служения Иисус много раз плакал. Муж скорбей, так назван тот, кто с заоблачных высот приходил спасти народ. Аллилуйя, наш Спаситель. Такое четверостишее прозвучало из уст одного поэта. Безусловно, Иисус, как муж скорбей, конечно же, много раз плакал. И Библия дает нам описание по меньшей мере трех очевидных фактических этих раз, когда Он плакал, показывая нам Его сострадание, показывая Его любящее сердце. Во-первых, мы уже об этом слышали и рассуждаем, и говорим, как раз накануне этого торжественного входа в Иерусалим случилось то, когда Он прослезился, Он плакал у гроба Лазаря. Когда Он пришел в Вифанию, Его друг, лучший друг, был уже мертв. Его похоронили 4 днями до того, как туда пришел Иисус. Иисус, когда увидел, читаем мы в Писании, Ее сестру и Лазаря, плачущих, пришедших с ней иудеев, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри, Иисус прослезился». Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». Только любящее сердце может прослезиться, только любящее сердце действительно может плакать и рыдать, сострадая. Иисус знал, что Он воскресит Лазаря из мертвых, но тем не менее Он плакал вместе с Марией и с теми, кто был там. Почему плакал Иисус, спросим мы? Ведь Он знал, что через несколько минут Он вызовет Лазаря из гроба. Однако очевиден тот факт, что Он плачет от того, что видит слезы Марии, Марфы и других друзей, которые были там. Он плачет вместе с ними, Он плачет вместе с разбитыми сердцами этого мира. Он плачет с каждой матерью, которая любила своего ребенка, к сожалению, утратив его, который погибает и уходит из этой жизни. С каждым мужем, стоящим над гробом своей любимой супруги. Он, Иисус Христос, плачет с каждой матерью или отцом, оплакивающих по ночам своего блудного сына или заблудшую дочь. Но слезы эти также и обо мне. Эти слезы, друг дорогой, также и о тебе, о всех тех, кто находится в этом мире и сталкивается с тревогами и скорбями. Его тревожат наши тревоги. Он вникает во все наши печали. Библия говорит нам, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Один известный проповедник сказал, невозможно представить себе, чтобы Иисус заповедал нам больше того, что Он делал Сам. Как прекрасно то, что Иисус оплакивает вместе с нами все наши горести. Наверняка было и много других случаев, когда Он плакал о грешниках. И как в Писаниях несколько раз упоминается о том, что Иисус жалился, то можно вполне представить себе, что Его на чистых глазах наворачивались слезы, отражающие ту печаль и то сострадание, которое наполняло Его сердце. Рассказывает один известный писатель историю своей жизни. Она звучит так. Когда мне было 15 лет, моя милая бабушка умерла. Я так любил ее. Когда она умерла, я пошел в ее кухню и взял там одно ветвистое растение, вьющееся растение, которое у меня уже теперь на протяжении 56 лет. Куда бы я ни переезжал, я всегда беру с собой это растение. Оно напоминает мне о той любви, о той ласке моей бабушки, которую она проявляла ко мне. Я пообещал своей маме, что я, пока жив буду, буду всегда хранить у себя это растение, чтобы оно напоминало мне о любви. любимой бабушке. Вот как я любил ее. Часто по ночам, когда я не мог заснуть, будучи мальчиком маленьким, я шел к ее постели. Я прижимался к ней, ложась рядом, клал свою головку на ее грудь и слушал, как бьется ее доброе сердце, ожидая, пока придет сон. Вот как я любил ее. И стоя у могилы, я плакал безутешно. Друг дорогой, Иисус плакал у гроба Лазаря. И сегодня Он плачет о тебе, сегодня Он плачет о нас. Иисус знает все наши печали и знает все наши страхи. И сегодня Он обращается и говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он любовью вечной возлюбил нас, любовь без меры и без края, чтоб описать слов не хватает. «Любовь без меры и без края смертью от ада нас спасает», произнес некто. Иисус, читаем мы, прослезился. Прослезился у гроба Лазаря. В Библии нигде нет упоминания о том, что Иисус когда-либо смеялся, и это факт. Но Его часто видели плачущим. В нашем случае Он разделил горе Марии и Марфы и всех друзей Лазаря, потому что Он тоже любил Лазаря, но Он также и воскорбел духом, и возмутился, говорит текст Священного Писания, по причине самого существования смерти и греха, с помощью которого эта смерть царствовала. И во-вторых, Иисус плакал о городе Иерусалиме. И это как раз применимо к тому дню, который мы сегодня отмечаем. Мы слышали этот текст. Один из великих проповедников 20 века говорит: «Он плакал о городе Иерусалиме». И если он плакал о Иерусалиме в те времена, то я уверен, что он много раз плакал о тех городах, в которых мы живем с вами. И наш текст говорит: «И когда приблизился к городу, то, несмотря на него, заплакал и сказал эти великие слова, о которых мы сегодня уже слышали». Он плакал, думая о том ужасном разрушении, которое должно было постигнуть Иерусалим в 70-м году по его рождению, когда римский полководец Тит должен будет сравнять город с землей и без милости погубить его жителей. Иисус плакал, потому что он знал, что прекрасный храм Божий в этом вечном городе Иерусалиме будет практически полностью уничтожен. Не должно остаться было ничего, камня на камне, как говорит Священное Писание, кроме небольшой части стены, которая сегодня именуется как стена плача. В западном мире ее называют западной стеной. Она проходила вдоль храма, и сегодня нашим современникам, да и некоторым из нас, приходилось быть там, стоять у этой стены и прикасаться к ней. И скажите мне, кто был там и не проронил ни одной слезы. Стоя у этой стены плача, мы плакали, как плакал Иисус, входя в город Иерусалим. Многие плакали, думая о тех ужасных преследованиях христиан, о том, что пережил народ Божий, о том, что выдержали и не выдержали евреи, то, что сегодня называют Холокостом. Но как же Иисус в этот вечер, сегодня, оплакивает наполненные бесчисленными миллионами неспасенных душ городов этого мира? Он плачет о Вашингтоне и Лондоне, он плачет о Париже и Берлине, о Калькутте и Пекине, он плачет о Глазго и Сиднее, Мехико и Сайгоне, Стамбуле и Дамаске, Джакарте и Москве и многих других великих и малых городах сегодняшнего мира. Пусть же то, что разбивает сердце Божие, разобьет и наши сердца сегодня, друзья дорогие. Также слезы Иисуса, как ничто другое, подвигают нас проповедовать Евангелие, как Он провозгласил всей твари. Его слезы, они действительно двигают нас к тому, чтобы достичь Евангелием всех тех, кто не знает Его любви. И мы идем, мы последователи Иисуса, чье сердце разбито, чье сердце рыдает сегодня, идем, чтобы поделиться Его любовью, той любовью, которая спасла нас от греха, которая спасла нас от смерти и ада. И мы возвещаем всем, кто внимает Его благой вести. Кроме того, слезы Иисуса подвигают нас также благовествовать в нашем городе Москве, ибо Он сказал: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Поэтому и в нашей церкви есть много различных видов служения, которые напрямую имеют отношение к распространению Благой Вести, к раздаче новых заветов, к раздаче приглашений на духовные концерты нашего органа, органной музыки, на беседы, на участие в малых изучениях, в малых группах Священного Писания и так далее. И третье. Иисус Христос плакал тогда в Гефсиманском саду. Это третье упоминание о том, что Он действительно плакал, о том, что Он проливал слезы там, во тьме этого сада. И наш текст повествует нам об этом тоже. «Который в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение». И здесь есть некоторое недопонятие. Как же так? Как он мог молиться, чтобы миновала его смерть? Но в Гефсиманском саду, в ночь накануне своего распятия, о чем мы будем размышлять и проповедовать в текущей неделе, Иисус молился в уединении. Там, во тьме Гефсиманского сада, Спаситель изливал свою душу в молитве к своему Отцу Небесному, к Богу. Он молился сильным воплем и со слезами, могущему спасти его от смерти. И услышан был в том, в чем он убоялся. Чего же он боялся, спросим мы. И боялся ли он вообще чего-то? Я считаю, что Иисус боялся, что он умрет там, заблаговременно. Там, в саду, до того, как он смог бы пойти на крест, чтобы исполнить Божий план спасения, чтобы искупить там наши грехи. Есть определенная часть исследователей Священного Писания, которые говорят, что Иисус молился, чтобы чаша смерти миновала его в ту ночь, и чтобы он смог остаться живым ради того, чтобы на следующий день умереть на кресте Голгофы. Они, эти исследователи, говорят, что Иисус молился об избавлении от смерти в саду для того, чтобы достичь своей цели на кресте, ибо дьявол вступил в эту схватку смерти с ним там, еще в саду, чтобы не допустить исполнение Божьего плана спасения. Такое истолкование или объяснение Священного Писания этого текста, который мы с вами прочитали, оно действительно правильное толкование, которое именно подходит при объяснении того, что происходило в Гефсиманском саду с Иисусом Христом. Размышляя над этим текстом в Священном Писании, однажды в беседе с одним старейшим служителем нашего баптистского братства еще в советские времена, много лет назад я услышал следующее. Он сказал мне: «Мой друг, он, Иисус Христос, был услышан, он не умер в Гефсиманском саду. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его». В Гефсиманском саду грехи всего мира были возложены на Иисуса. И мы читаем с вами, что он сам отошел от них, от своих учеников, на вержении камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И мы читаем с вами и помним, что явился ангел, который с небес придя укреплял его и, находясь в борении, прилежнее молился и был пот его, как капли крови, падающий на землю. И Иисус переживал тяжкие мучения. Когда Бог возложил на Него все наши грехи, находясь в борении, Он прилежнее молился, говорит текст Священного Писания, и был пот Его, как капли крови. По мере приближения нашего Господа ко кресту, Он оказался близок к смерти, и Он молился, чтобы спастись от смерти преждевременной, для того, чтобы иметь возможность достигнуть креста. И нам сказано, что он был услышан за свое благоговение. Бог услышал, как Иисус молился, сильным воплем. Бог слышал его всегда, но в данной ситуации особо, когда он молился со слезами в саду Гефсимании. Бог посылает ангела и укрепляет его, чтобы он смог пойти на крест и там принять возмездие за грехи наши с вами. Один из благословенных христианских поэтов написал следующее четверостишие: «Так Сын Божий пострадал, в поту кровавом Он стенал. О, бездна Божьей благодати, любви, как у Иисуса, не найти». Давайте взглянем на то, как Иисус любит нас с вами. Посмотрите, Он в слезах. Он в слезах от нашего горя. Посмотрите, как Он плачет о грешниках, живущих в нашем городе и в тех городах, которые сегодня существуют на земле. Давайте посмотрим на Него, как Он с воплем, со слезами обращается к Своему Отцу Небесному, умоляя Его, чтобы Он позволил Ему выжить еще короткое время и дойти до Голгофы, где Он будет пригвожден ко кресту, приняв там наказание за наши грехи. Неужели мы не останемся нетронуты этим? Если слезы Иисуса вас не трогают сегодня, друзья дорогие, то что вообще может трогать вас? Неужели грех настолько ожесточил вас, что вы уже не можете ощущать Его любви к вам? Каждый христианин, каждое возрожденное дитя Божие помнит тот момент, когда Иисус коснулся его сердца. И в этот вечер сегодня от имени Иисуса Христа, друзья дорогие, умоляю тех, кто еще не испытал этого прикосновения Иисуса Христа, придите к Нему, подите пред Ним, доверьтесь Ему со всем вашим существом. Скажите Ему словами гимна: «О, я грешник бедный, правда, я таков». И дальше мы можем произносить слова и говорить «таков, как есть, во имя крови, я прихожу, Господь, к Тебе». Было время, когда мы видели массовое пробуждение наших соотечественников, когда пришла свобода. Это было каких-то 20 лет назад, когда Бог проявлял Себя особым образом в нашей стране, это было. И в тех случаях, когда люди приходят к глубокому сознанию своей греховности, греха, который испортил их в корне, они начинали плакать. И мы часто сегодня, может быть, встречаемся с этим не в массовости, но в единичных случаях. И мы видим, как это происходит, особенно в тех нациях, где благая весть достигает людей и сердца людей плавятся. Сегодня можно говорить об этом, то, что происходит в Китае и в других странах Азии. Так всегда происходит во время настоящего пробуждения. Если бы в этот вечер каждый из тех, кто ищет истину, каждый из тех, кто ожидает прикосновения Иисуса Христа, позволил бы Ему это сделать и пришел бы к плачущему Спасителю, то Он избавил бы вас в этот час и в это мгновение. Если мы видим Иисуса Христа, и если бы позволили себе вообразить Его возвращающимся из Гефсиманского сада в слезах и в крови, то тогда, я думаю, каждый из нас мог бы довериться Ему. Доверься Ему, друг дорогой, сегодня и в продолжении дней предыдущих, грядущих, чтобы снова пройти этот путь Спасителя нашего на Голгофу. И не только остаться там, где торжествуют люди и произносят осана «Благословен грядущий», но также созерцая плачущего Иисуса, мы могли бы уразуметь больше Его любовь и испытать ее в жизни на деле. Аминь. Будем молиться.